симптоми. Так, вялый. Да, частый. Ну, не всегда. И, наконец, жидкий. О, неужели у меня инфлюенс?
Не занимайтесь самолечением. Заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум. Лучшие доктора отвечают на ваши вопросы. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это медицинский форум, студия Наталья Троицкая. Всех приветствую, дорогие друзья. О чем мы сегодня поговорим? Да мы поговорим на такие важные темы, которые мы постоянно поднимаем. Но сегодня особенно репродуктивное здоровье будем обсуждать нашей страны, наших будущих мам и пап в том числе. Поговорим мы, конечно, на тему вообще и грудного вскармливания, и поддержки беременных, и, конечно же, что у нас нового происходит вообще в роддомах. Обо всем поговорим. Очень много всего интересного будет, поэтому координаты эфира +7 925 88 88 94 8. Телеграм для сообщений говорит МСК-бот, прямой эфир 8 495 7373 94 8. Телеграм-канал Радио говорит МСК, Ютуб-канал говорит Москва. Подписывайтесь, задавайте вопросы и вперед. А я пока представлю нашего гостя. У нас в студии депутат Государственной Думы, первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая. Татьяна Викторовна у нас не только вот такая вот прекрасная вся, но она еще педиатр. Всю жизнь свою сознательную занимается детишками и женщинами. Ну и вообще семьей. Правильно, Татьяна Викторовна?
Да, да, правильно. Добрый день. Рада сегодня быть вместе с вами.
Наконец-то выходной день здесь, в расслабленном состоянии. Будем говорить на важные темы. Очень. Мы перед эфиром пообщались по поводу грудного вскармливания. Это очень важная тема. Я думаю, чуть-чуть попозже об этом поговорим. Пока... Ну, со статистики начнем по-другому никак. Мы тут о демографической ситуации в стране говорим, что ее нужно повышать, повышать, повышать. Как вообще сейчас последние годы, что происходит нового? Хорошего и душевного? Растет ли она?
Хотела бы я начать с чего-то хорошего. Хорошо,
так,
начнем.
Так.
У нас за последние годы в разы увеличилось количество многодетных семей.
Угу.
Вот... Многодетные семьи, то, о чем говорит наш президент, что Россия – это будущее России, спасение России в многодетных, многопоколенных семьях, и мы видим, как у нас на глазах количество многодетных семей в разы становится больше, количество детей в многодетных семьях тоже. Поэтому вот ту цель, которую мы поставили, поддержка многодетности, она... реализуется. Причем, вы знаете, вопреки всем прогнозам, да, уж сколько нам все эти бесконечные ООНы, да, прогнозировали, что вообще как это, многодетности не будет, никто рожать не будет, будет, да, у нас...
У нас, да,
потому что мы поддерживаем традиционные семейные ценности. Потому что, когда наши дети идут в детский сад, не надо им, их родителям, заполняя анкету, выбрать один из семи полов, как это сейчас в Германии.
Угу.
Прям бред, да?
X, Y там много, да,
придумать столько невозможно. Да. Поэтому многодетность, да, но с точки зрения рождаемости, к сожалению, вот плохо.
Угу.
И нам есть куда стремиться, первые дети, вторые дети. У нас благодаря материнскому капиталу, по данным демографов, родилось плюс 2,5 миллиона детишек.
Это вообще, ну, это всю программу берем, да, когда только-только стартовала,
да, вот материнский капитал. Да, вот с момента старта демографы говорят, что около 2,5 миллионов детей плюс к тому, что могло бы у нас родиться, сколько детишек у нас могло бы родиться, вот мы, значит, в стране имеем. Но последние годы, особенно мы это видим, что это связано с тем, что материнский капитал сейчас большей частью перенесен на первого ребенка, количество рождения вторых детей снижается. Без вторых детей не будет третьих.
Угу.
Количество первых детей у нас остается плюс-минус на плата. При том, что до того, как материнский капитал мы начали давать на рождение первого ребенка, количество рождения первых детей снижалось. Поэтому, ну, вот такие у нас демографические весы имеются. Конечно, здесь как не повторить то, о чем мы последние годы говорим постоянно, что плюс ребенок, плюс возможности для семьи. Анна Юрьевна Кузнецова, вот она эту формулу выявила, и вот все меры поддержки, которые мы сейчас озвучиваем, да, которые мы принимаем, они должны идти именно в этой парадигме. Не то, что плюс ребенок меньше доход, а плюс ребенок плюс возможность. Хотя вот здесь тоже надо сказать спасибо нашему правительству, Министерству труда и социальной защиты, то единое универсальное пособие, которое сейчас у нас введено, и уже его получают, Наталья, вдумайтесь, 11 миллионов детей.
Так.
То есть 11 миллионов детей у нас получают пособие, которое равно от половины до целого прожиточного минимума. А прожиточный минимум может быть и 20 тысяч в регионе, и 28 тысяч в регионе. Это регионы у нас разные.
Да.
И здесь важно, если в семье трое детей и доход в семье низкий, то это пособие на каждого ребенка выплачивается. Понимаете, это не как было раньше, вот как бы доход низкий, вот вам там 500 рублей.
Да.
На каждого ребенка прожиточный минимум. Поэтому у нас сейчас совершенно минимальные цифры по количеству семей, которые находятся в сложном положении с точки зрения вот достатка, но все равно их много, да, и все равно нам есть над чем работать. Вот такая ситуация. А одним словом ситуацию с демографией, знаете, как можно назвать? Не моя мысль.
Да.
Услышала, как раз вот в прошлые выходные была в юридическом институте и выступала там девочка из Македонии. Вот это ее фраза. «Белая чума». Вот в демографии сейчас белая чума выкашивает города. Мы каждый год теряем, но практически по вот, городу
потому
практически миллионнику.
Потому что население стареет, конечно, а рождаемость, она
стимулирует.
Ну вот помните, мы как раз об этом говорили. Во-первых, количество разводов. Это вообще какая-то вот эпидемия, на самом деле, вот это вот происходит. А во-вторых, ну вот по поводу семьеведения, кстати, хотела тоже коснуться этого. Мальчиков и девочек как-то вот в школе все, я не знаю, вот раньше вспоминаю уроки труда. Это объединяло очень и мальчиков, и девочек. Мальчики становились мальчиками, учились чего-то делать, стул, в конце концов, не знаю, отверткой пользоваться, девочки вышивать. Вот это вот все, не знаю, вот об этом сейчас говорят, что все это будет возвращаться. Также, что такое семья? Потому что, сколько раз обсуждали, да, ну, дети сейчас в гаджетах, родители на работе, учеба, работа, и, в общем-то, как получается, в одиночестве вот в этом, в компьютерном мире, все неплохо. Вот к этому как раз и веду.
И семьеведение будет, и уроки труда будут, и будут учить наших мальчиков, как что-то с самим руками сделать, либо табуретку, либо гвоздь прибить, либо, кстати говоря, знаете, еще родители просили научить их там сантехнику починить, но ведь будущий же мужчина, он же должен же сам уметь что-то делать руками. У нас же сейчас как, молодая семья организовалась, в ЗАГС сходила, а у мужчина в телефоне все равно остается телефон вот этот муж на час.
Да.
И как, это горько, это не смешно.
Нет,
потому
абсолютно.
Что да, там прибить, наладить, просверлить. У некоторых даже нет инструментов дома. Поэтому мы возвращаем уроки труда, где мальчиков будут учить делать что-то руками, девочек будут учить готовить, шить. Что умеешь, за плечами не носи, говорила моя мама, и правда, вот пригодится в жизни все. А то, что касается уроков семьеведения, это как раз про, во-первых, уроки общения. Они же не официальные, это не тот урок, который вот там пришли, сели 45 минут, открыли тетради, записываем тему занятия. Нет. это такие, это разговор. Это разговор
на тему. Коммуникация как раз
учит, да, общаться. При том, да, что это уже все темы уроков прописаны, там 32 модуля, в рамках которого там научат. А вот чему научат? Например, слышать друг друга. Это очень важно. Потому что лодка любви разбивается о рифы быта, когда мы не умеем слышать друг друга, когда мы не понимаем, что нет моего мнения или мнения мужа, есть наше, вот наше. Мы должны договориться до того, чтобы принять единое решение и быть счастливы, вот потому что мы вместе это решили. Мне очень хочется, чтобы в рамках семьеведения каждый ребенок мог бы составить свое генеалогическое древо.
Это идеальный вариант.
И мы это вписали вот в тематику занятий. Это серьезная работа, которую, во-первых, ты проводишь вместе с семьей.
Архивы выдержат такого потока обращений?
Хотя бы, начиная с домашнего архива, откройте ваши фотоальбомы вместе с мамой, с папой, посмотрите. Пусть они тебе расскажут, что это за бабушка, за тетя, за дядя. Дальше. Вот это баба Маня, где она живет? Вот она живет в Калужской области. Давайте съездим на выходные к бабе Мане, как мы ее давно не видели. Тетю Дусю-то не видели. Вот, значит, задание сфотографироваться с тетей Дусей. И так ты собираешь всех своих родственников и вместе с ними собираешь их истории, да, а потом уже идешь в архивы, и в результате у тебя остается и история семьи, через историю семьи ты изучаешь историю страны, ты общаешься со своими родственниками, ты откладываешь телефон, ты открываешь фотографии, и вот я, знаете, что поняла, uh-huh, что несмотря на то, что мы же можем в образовательные программы вписать что угодно.
Конечно.
Другое дело, как это выполняться будет. У нас есть законы, которые мы принимаем, например, о том, что детей нельзя высаживать из общественного транспорта, а детей все продолжают высаживать.
Да.
Поэтому вот мало того, что мы прописали это генеалогическое древо, я сейчас проговариваю с Министерством просвещения, чтобы мы взяли пилотные школы, пилотные классы в разных регионах России, и мы бы отработали, как ребята смогут в каждом регионе и, значит, на вот уровне там своем, своего города какой-то архив найти, обратиться через интернет в архив, вообще как это работает, потому что пока ты сам руками не посмотришь, конечно, да, она не полетит. К теме нашего сегодняшнего разговора, угу, у нас с этого года репродуктивная диспансеризация.
Неужели? Наконец-то.
Прямо, Наталья, можно делать эфир с Минздравом, так, разговаривать на эту тему.
Что она себя включает, из какого возраста? Потому что у нас бесплотных пар, к сожалению, тоже достаточно,
да,
много. Так, и что это такое?
Сейчас я расскажу, да, что такое, но самое главное, что она не только прописана, на нее и деньги выделены в ФОМСе.
Ух
у
ты.
Нас, причем это как бы такая дорогая диспансеризация, и ФОМС прям вот, по-моему, около 3000 рублей выделяет на каждого. То есть прям готово государство поддержать репродуктивное здоровье каждого. А вот давайте запросы-то по регионам, uh-huh, так, ну, я официально отправлю, но можете так поспрашивать, а где уже она стартовала? Сейчас месяц у нас, извините, апрель.
Так.
Январь, февраль, март.
Есть где-то?
Вот, да. А сколько провели, а сколько прошли? Потому что мало принять документ о том, что это надо сделать, мало выделить деньги, надо еще и запустить эту работу.
А как вообще понять? Вот даже мы же об этом вот сейчас говорим, апрель месяц. Я про это впервые слышу, хотя я вообще темой здоровья занимаюсь с утра до вечера.
Вот, Наталья, вот изучаем.
Здесь в эфире, когда уже процесс идет.
Да, и вообще это очень... Вот идея верная. Вы спрашиваете, со скольки лет?
Да.
С 18.
Мальчики
с 18,
и девочки,
да, до 49 лет.
Угу.
У нас же нет нигде в законодательстве словосочетания вот это, репродуктивный возраст.
Да.
Ну, то есть он такой,
он
да?
Он у нас сейчас, мне кажется, как у всего мира, вот так плавающий.
Мы понимаем, когда начинается,
да,
да, но вот заканчиваться, там же хвост длинный. И, в частности, вот мы тут разбирались, уж извините, что я так скачу, но это правда интересно, с многодетной мамой имеют право выйти на пенсию в 50 лет, если у них там определён там стаж больше 15 лет и младшему ребенку не больше 8 лет. Это что такое? То есть это я, если в 42 родила ребенка, я могу раньше выйти на пенсию, а в 45 лет я что, не могу выйти на пенсию?
Это как-то что очень это? Странно.
Вот это так записано в законе, точно мы вот будем на эту тему говорить, и я точно буду настаивать на том, что эту границу надо убирать, потому что она совершенно такая дискриминирующая, да, то есть вот как бы законы должны изменяться со временем,
конечно.
Да, сейчас такое время, когда женщины и в 42, и в 45, и в 50 рожают.
И поэтому... первый раз многие мамами становятся,
да,
особенно в больших городах.
А уж многодетными-то, да, уж точно. Поэтому мы не знаем, когда этот репродуктивный возраст заканчивается. Начинаем мы с 18, и вот пока прописано до 49 лет. Очень объемная диспансеризация, которая включает несколько этапов, которая начинается с анкеты, где ты отвечаешь на все вопросы, которые вот могут, ответы на которые можно натолкнуть врача на то, что где надо прям, ну, глубоко покопаться, да, исходя из твоих ответов. А дальше идет и анализы, и анализы, кстати, и на инфекции, и УЗИ, и осмотры, и там специфические осмотры мужчин и женщин. Вот. То есть вот это все у нас сейчас доступно в поликлинике. Приходите, бесплатно вам все сделают.
Вот так вот. Слушайте, об этом мы не говорили, хотя про репродуктивное здоровье. В основном женщины, мы и с гинекологами, то так уж раз, гинекологами нашими обсуждали активно. И с урологами тоже об этом говорили. Но то, что диспансеризация с этого года идет.
Ну, вот про мужчин надо особенно говорить.
Да, потому что все сразу стрелки на женщин. Это вот, типа, проблемы там, ищите.
Каждая вторая практически уже ситуация, она связана с мужчиной. И при том, что один ребенок может быть, а дальше уже могут начинаться проблемы. Потому что образ жизни у нас, ну, не у всех такой идеально правильный. Много сидим, мало ходим, машина с подогревом, мужчины ездят постоянно, это очень вредно. Объем талии больше 96 сантиметров.
Мы уже обсуждали по поводу ожирения, что это вообще на самом деле бич.
Да,
вообще абсолютно
мужчина,
страшно.
Измерьте объем талии больше 96 сантиметров, уже задумайтесь. Да, это может привести к бесплодию. К сожалению, периодически приходится вот пугать для того, чтобы дальше мы не ставили поздно диагнозы.
Да. А потому что думаю, что ничего страшного, пивной животик, подумаешь, что ничего страшного, либо все в теле были у меня, так и мы же будем ходить, что же. У меня папа и мама, и дедушки всякие не худенькие. А проблема-то вот она есть. А, кстати, вот какая вот помощь, давайте поговорим о семье, молодой семье, у которой есть уже проблемы. Ну, точнее, вот все всем зачем прекрасно. Я помню, что у нас репродуктолог как-то в эфире говорил, что вот нужно бы так вот, чтобы перед... В каких-то регионах это было, сдача анализов как раз... репродуктивное здоровье проверяли у молодых перед тем, как заключить, в общем, брак.
Ой, это Наталья, я вам сейчас расскажу очень так. Интересную историю. У нас же был проект «Репродуктивное здоровье». Он шел в пилотных сначала 6, потом 7 регионах. Там было много, в общем, интересных пунктов. И один из них – сертификат молодоженов.
Так.
Когда заключается официальный брак в ЗАГСе, кроме свидетельства о том, что вы теперь муж и жена, им выдавали еще сертификат на прохождение анализов, да, сдать анализы, провериться, насколько вы готовы
перед
к рождению
детей. Перед тем, как заключить брак?
После, ну, это вот как бы вот заключили брак, вот теперь у вас...
Вперед.
Да, вы же сейчас запланируете, вы же сейчас будете рожать. И, вы знаете, я проехала тогда все регионы, и во всех регионах была одинаковая ситуация, да, там, ну, раздали 500, пришло 3. Ну, в общем, какая-то вот статистика примерно такая, да.
То есть нужно гнать, что ли, не хотят?
Стали смотреть, что ж не приходит.
Да.
И в одном из регионов мне рассказали, говорит, мы решили пригласить те пары, которые, ну, вот там полгода назад мы им выдали эти сертификаты, пригласить, встретиться с ними, ну, сделать такое чаепитие молодоженов. И что мы увидели? Что либо они уже пришли с детьми, либо они уже пришли там с большими животами. В общем, у нас, к сожалению, вот эта цепочка, что сначала официальный брак, потом подготовка к беременности, потом роды, она не работает. То есть либо уже там пожили вместе, детей родили, а тут надо вот официальный брак. Вот
да, сейчас, зарегистрировать да, отношения.
Квартиру, наконец, покупать надо, значит, в брак вступить. Либо, как это, вот случилась беременность, ну, беременность случилась, значит, надо брак оформить. Надо другую линейку выстраивать.
А как ее выстроить, эту линейку, на самом деле? Что делать в такой ситуации?
Ну, вот те уроки семьеведения, о которых мы говорим,
это... Они уже с 1 сентября стартуют?
Они с 1 сентября уже
какого класса?
Стартуют сейчас... Минпрос прописывает это 10-11 класса, но мы говорим о том, что эта работа должна вестись, ну вот, должна начинаться раньше, скажем так, и продолжаться не только в 10-11 классе школы, но обязательно еще и в училищах, куда уходят ребята. Собственно говоря, возраст такой же.
Конечно.
Но это лишь часть работы. Вот у нас проблема в том, что мы, решая какую-то большую проблему, как-то ее вот частично решаем, где-то кусочком, а потом хотим получить результат, как от работы, сделанной полностью.
Да.
И если мы говорим о том, что у нас должны быть крепкие семьи, и дети должны уже да, стремиться стать родителями, там, мечтать о большой семье, но это с рождения.
Да.
И, извините, те же самые школы подготовки к родам, вот у нас в прошлом году их прошли через них практически 800 тысяч человек. Ну, так говорит статистика, которую нам подают женские консультации.
Ага.
У нас 1500 женских консультаций. И в обязанности врачей женских консультаций у нас входит проведение школы подготовки к родам. Ну, правда, нас родилось 1 264 000 ребенка, 800 тысяч из них.
Ну, это уже все равно очень приличная цифра.
По крайней мере, пошло. Вообще, конечно, в идеале бы, чтобы все проходили, но тем не менее, чтобы нам здесь, вот на уровне школ подготовки к родам, не прорабатывать те самые вопросы, которые в дальнейшем могут возникать и в семейной жизни, и в воспитании ребенка. Ведь мы уже имеем этих родителей. Не можем. У нас нет с вами единой школы подготовки к родам, единого плана занятий. Поэтому у нас учат, кто хочет, к чему хочет.
Кто во что гораздо, в общем.
Да, и вот эта ужасная история с домашними родами, которая случилась буквально на днях в Санкт-Петербурге, где женщина родила двойню, и... в тяжелейшем ситуации их госпитализировали в больницу. Вот она сама психолог, она там что-то решила.
Домашние роды, по-моему,
там. Да, и я уверена, что у нас вот в школах, к сожалению, не всегда настраивают женщин на именно вот тот путь, который в результате приведет к здоровью. Поэтому мы как государство должны посмотреть на вот школу подготовки к родам и с них начать. В дальнейшем у нас, мы же не можем как бы зайти на территорию семьи, но мы можем посмотреть, какие игры в детских садах. Мы можем построить систему игротек, и мы уже сейчас это запускаем в пилотном режиме Магаданскую область, Курскую область, Липецкую область. Дальше мы переходим к школе, к семьеведению, и дальше институты.
А вот сейчас новости, после этого продолжим.
Симптомы. Так, вялый. Да, частый. Ну, не всегда. И, наконец, жидкий. О, неужели у меня инфлюенс?
Не занимайтесь самолечением. Заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум. Лучшие доктора отвечают на ваши вопросы.
Продолжаем наше общение. Напомню, у нас в студии депутат Государственной Думы, заместитель председателя Комитета Государственной Думы по вопросам семьи, женщин и детей. В общем, о чем мы сегодня говорим, Татьяна Викторовна Буцкая. Татьяна, перед тем, как ушли на новости, мы говорили о школах для будущих мам, которых у нас, к сожалению, единого стандарта нет. А, кстати, когда он будет, почему? То есть кто во что горазд, поэтому мы и получаем разные непонятные ситуации, бабки-повитухи, какие-то домашние роды и прочие проблемы.
Ну, вот сейчас мы делаем федеральную программу поддержки грудного вскармливания, в рамках которой у нас первым пунктом это как раз единая программа школ подготовки к родам. Угу. Мы начнем вот с этого блока грудное вскармливание и дальше пропишем полностью весь этот курс. Но для того, чтобы... Мы не против, чтобы обучали и в женских консультациях, и в частных центрах, пожалуйста. Да? Но прежде чем вы будете обучать в частном центре, пройдите обучение в нашем как бы, официальном институте. Я думаю, что это будет институт Кулакова, потому что они являются НМНИЦ, да, Национальным медицинским исследовательским центром по акушерству и гинекологии. Да, получите те самые знания, которые вы понесете дальше. Тогда мы будем спокойны. Но, с другой стороны, мы можем и проверить, чему вы учите, потому что от того, чему вы учите, зависит будущее нашей страны.
Конечно.
Все очень легко и просто. Да? И дальше, да? А дальше мы еще должны посмотреть на... Вот я уже заговорила про ту национальную программу поддержки грудного вскармливания, мы дальше должны посмотреть, как оказывается поддержка женщинам внутри родильного дома. С этим, кстати, проблем меньше всего, потому что на уровне родильных домов была проведена очень большая работа, и мама с детьми лежат вместе, груди прикладывают, вот сразу после
и родов. И роды каких только видов нет, родов сейчас на
да, все да, но самое главное, что мама с ребенком, папу пускают. Вот мы, когда лет, наверное, уже 5 или 6 назад начинали нашу, вот, вводили статус открытого роддома, там вот были как раз эти пункты, ну, потому что невозможно, да, если папу в роддом не пускают, если мама с ребенком лежит отдельно, если груди не приложили, если не поддерживается вот это вот как бы семейность и грудное вскармливание на уровне старта, то дальше дома это сделать намного сложнее. Но, как я уже сказала, практически во всех роддомах уже дети вместе. Ну, единственное, очень плохо мы уходим от докорма и от бутылочек с водичкой.
Почему?
Ну, вот...
Не сломать этот стереотип или что это?
Не сломать, а потому что это легкая дорога.
Угу.
Вот идем так, как проще. Мало молока... Тут бы посидеть с мамой, да, поприкладывать, показывать, как надо, объяснить, что этому молозе вот эти капельки нужны, да, и ребенок сейчас вот эти первые сутки, он сам переживает стресс после родов, не надо в него вливать смесь. Таки вливают, и, конечно, надо смотреть на закупки смеси в роддома, на назначение смеси. Я видела такие роддома, где у главного врача на столе лежат истории болезни тех детей, которым назначен заменитель грудного молока, которым назначена смесь. И главный врач подписывает каждое назначение, потому что здоровому ребенку, здоровой маме не нужны никакие докормы. Но я видела такие роддома, и, к сожалению, их очень много, где... Производители смесей, вот этих молочных,
да,
они как бы, оказывая спонсорскую помощь роддому, привозят смесь бесплатно. Вот, Наталья, у меня ассоциация возникает только одна. Знаете, когда вот наркодилеры первую дозу дают бесплатно.
А потом подсаживаются на смеси дети.
Если вы хотите поддержать детей, не в роддом везите, где дети здоровые. Вы везите в поликлинику, где дети уже страдают аллергией, уже страдают непереносимостью там белка, того же самого коровьего молока, им нужны специальные смеси, дорогущие,
да,
на которые уходят вплоть до целой зарплаты одного из родителей. Вы там помогаете. Что же вы в роддом-то лезете со смесью к здоровым детям? И, конечно, родители, выписываясь из роддома, спрашивают, а чем докармливали? Такую смесью. Ой, очень хорошо. Ну, у нас же, как бы, она же хорошо зашла, ребенок, да, ее и куплю. Угу. Дальше идут в магазин, в супермаркет и видят, тут колбаса, тут, значит, это какая-то морковка продается, а тут вот смесь стоит. Ну, питание же, да, тут еда, конечно, тут еда. Да. Возьму какую-то банку, ой, а тут прям написано-то, что и вот и IQ будет 100 тысяч.
Ну, там расписано
тысяч,
очень, да? Даже, да, и, конечно, интеллект, все, что хочешь.
И белки из грудного молока. Обман на обмане. Есть очень интересное исследование, которое разбирали вот рекламные надписи на банках с заменителями грудного молока и прям разбивая каждый тезис. IQ нет, вот нет. И скажу больше, даже есть очень интересные исследования, они общемировые, что те когнитивные проблемы, которые возникают у детей, которых вместо грудного молока кормили смесями, они выливаются в 300 миллиардов долларов в год последующего лечения, там, консультации и так далее. И если сложить вот эти 300 миллиардов, которые только на лечение когнитивных историй мы имеем, и плюс, по-моему, около 50 миллиардов в год в долларах, это объем рынка заменителей грудного молока, вот мы видим те прям вот горы денег, которые у нас, с одной стороны, ввалены в индустрию заменителей.
Да.
А кто поддержит мать? Мать, ребенок, грудь. На грудь рекламу не поставишь, денег не заработаешь.
Понимаешь, и вот натуральный продукт, конечно.
Натуральный продукт. Да. И нет тех, кто борется, вот искренне борется на государственном уровне за грудное вскармливание. Мы же говорим о будущем нашей страны. Мы говорим о том, что, и это подтвержденные данные, то, что вот я сейчас вам буду перечислять, на каждое из них есть соответствующие исследования, публикации, доказательства, диссертации. Совершенно точно мы можем говорить о сахарном диабете. Сахарный диабет – цунами 21 века. Ожирение, да, которое в дальнейшем переходит вот как раз в диабет, ну, посмотрите на класс вашего ребенка, посмотрите на тех детей, которые гуляют у вас во дворе. Ну, здесь даже не надо никакой статистики обращаться. Прямая корреляция. Заменитель грудного молока, ожирение. Дальше. Прямая корреляция. Заменитель грудного молока, эндокринная патология, связанная не только с ожирением. Как я уже говорила, когнитивные дисфункции, дети, которых кормят не материнским молоком, а заменители, они просто хуже развиваются. У нас ведь ребенок рождается,
да,
и он растет первый год так, как мы не растем никогда. Вот он родился 3 килограмма, год норма 10,5 килограмм. В рост он в 2-2,5 раза вырастает. Когда мы еще тогда за год-то в 2 раза увеличим свой рост? И то, что ты ешь, таким ты потом и получишься. Да, вот эти все синтетические белки, они близки, но не такие. Живых клеток в банку не засунешь. Поэтому, да, вот эти вот волокна нервной системы, они вроде как и строятся, но скорость передачи импульсов, количество этих клеток, их меньше, их получается меньше, чем при грудном вскармливании, поэтому дети хуже учатся, приверженные как бы выбору более легкого пути, просто то же самое ожирение, они же не только про то, что
лишний вес,
да, какая-то поломка, да, да, это про то, что и двигаемся мы меньше, да, и желание чего-то достичь в жизни у нас меньше, ну, а тут и телефоны, вот здесь же вообще вот полный комплекс всего, но нам надо дать, природа дало лучшее начало жизни. Вообще обман случился тогда, когда сказали, что беременность имеет три триместра. Вот в тот момент, когда сказали, что беременность три триместра, вот именно с этого момента мы потеряли грудное вскармливание. Потому что вот как вообще все развивается, да? Сначала там женщина беременеет, да, у нее растет животик, ребеночек растет, да, потом вот этот пик рода. Мы так много уже на свете всего знаем, но никто не знает, когда начнутся роды. Это неизвестно науке, это фантастика. Но после этого у женщин начинает выделяться грудное молоко. Понимаете, это взаимосвязанный механизм. И вот только когда женщина докормит ребенка грудью, в этот момент можно сказать, все, как бы, все, человек готов, там, беременность завершена, да, вот как бы ребенок созрел, ребенок вырос, вы ему дали все, то есть вы ему даете и внутриутробно, потом с грудным молоком вы даете ему все, что не могли дать. Кстати говоря, женская онкология, рак молочной железы в два раза можно было бы сократить, если бы женщины кормили грудью.
Грудью, да.
Рак яичников, рак матки. Вот это все заболевания, которые связаны с тем, что либо не рожает, да, у тех, кто не рожал, тоже количество онкологии, оно выше, чем у тех, кто рожал. И родила, но не кормила, то же самое, природа нас наказывает. Ну, и я уж не говорю о том, что насколько это вот момент кормления грудью – это счастье. Да, вот это просто счастье.
И дети, там другая взаимосвязь идет с мамой вообще. И семью это как-то объединяет, вот я просто по себе могу сказать. Это действительно счастье. И среди моих знакомых очень многие мамы, и многодетные мамы, и мамы, которые один ребенок, два, долго достаточно кормили. Кстати, вот по поводу, есть какая-то статистика, как у нас тут, либо нет по грудному вскармливанию, пока непонятно у нас как, чего.
Но,
до года, больше года кормят.
Во-первых, и статистика собирается, конечно, так, левой пяткой.
Угу.
Вот как раз в рамках нашей рабочей группы по грудному вскармливанию у нас один из пунктов – это навести порядок статистики, чтобы мы понимали все-таки до какого возраста кормят и почему прекращают кормить. Мало как бы поставить галочку, что кормил там до 4 месяцев. Почему? Кто тебе не помог?
Да.
Да, то есть вот мы же должны каждый раз делать выводы.
У нас самостоятельно разбираются, раз у нас нет какой-то, на самом деле, правда, программы, то есть какие-то частные где-то каким-то образом рассказывают про грудное вскармливание, какие-то частные, опять, специалисты помогают. Mm-hmm. А есть, что не помогают, не доехало, что какие-то проблемы, маститы, все, третье, десятое.
А почему?
Тема закрыта.
Потому что мы в государстве не выстроили систему поддержки грудного вскармливания. Ведь каждая женщина, которая кормит ребенка грудью, вот каждая, нет такой, которую мы кормили, и не было бы каких-то вопросов. Но кому она с этими вопросами обращается? Если у нее проблемы с грудным вскармливанием, она приходит, вот как бы мать, грудь, ребенок приходят в женскую, в детскую поликлинику,
да,
и говорят, знаете, мы ребенка сейчас тут взвесим, смесь назначим, а до вашей груди мы дотронуться не можем. У нас, мы педиатры, это не входит в наши компетенции. А если женщина приходит с ребенком в женскую консультацию и говорят, ну, во-первых, оставьте ребенка, это взрослое медицинское учреждение, а во-вторых, мы вам здесь сейчас грудь, там, хирург там полечит, там, антибиотики назначим.
За это время кормите ребенка грудью.
Да, а с ребенком вы там дальше идите, разбирайтесь.
Угу.
И получается, что нет того самого центра, нет того самого врача, к которому бы женщина могла обратиться, и он бы решил ее проблему. Поэтому мы сейчас вот в рамках нашей рабочей группы в Госдуме, вот, выстраивая федеральную программу поддержки грудного вскармливания, запланировали создание центров поддержки грудного вскармливания на базе детских поликлиник. Угу. У нас там есть кабинеты здорового ребенка, которые но которые, к сожалению, не имеют того самого веса, да, активной работы, которую могли бы иметь. Поэтому проработать механизм изменения вот кабинет здорового ребенка в кабинет поддержки грудного вскармливания, дополнить их функционал работами с кормящей мамой и с ребенком, вот это то, над чем мы сейчас работаем, и это надо делать срочно.
Это пока, уже надо было вчера делать, на самом деле.
Да, пока мы это не делаем, у нас работают кто? Консультанты по грудному вскармливанию. И здесь, Наталья, вопрос вот к вам. Как вы думаете, консультант по грудному вскармливанию должен иметь медицинское образование или
конечно,
нет?
Конечно, обязательно. Да, может быть, все что угодно. Ну, как бы, я считаю, что должен. Это должен быть врач, как минимум. Я даже не знаю, ну, педиатр, либо гинеколог, либо, ну, в общем, как-то связано вообще с этим.
Значит, у нас 24 числа, 24 апреля, будет большая встреча. Она планировалась в стенах Государственной Думы, но у нас сейчас Государственная Дума, мы большие мероприятия там не можем проводить, поэтому встреча у нас будет в «Единой России».
Так.
Значит, вот как раз в рамках работы над федеральной программой поддержки грудного вскармливания я приглашаю консультантов по грудному вскармливанию и представителей Минздрава, представители Центра Кулакова, Института ОТА из Питера. Мы соберемся за вот большим круглым столом для того, чтобы решить один вопрос. Кто такой консультант по грудному вскармливанию? Потому что вы не представляете, какая поднялась волна возмущения, когда мы предложили ввести профстандарт консультанта по грудному вскармливанию и, ну, в общем, определить его как бы, уровень образования, да, определить то, чем он может заниматься. Я получаю огромное количество сообщений, часть из которых говорит о том, что без вас все работает. Мы уже 20 лет как консультанты. Мы уже знаем больше, чем врачи. Врачи ничего не знают. Руки прочь, врачи от груди женщины.
Ох.
То есть мы за 20 лет... Когда стали появляться вот эти первые консультанты, которые создали уже свои службы, свои королевства, они же у нас то королевы, то какие-то феи молочные, они уже настолько привыкли к тому, что это их поле, что с женщиной кормящей только они работают, что они сами здесь, значит, выстраивают свои правила, да, и врачам тут не место, вот что самое ужасное,
врачам.
Что врачам тут не место, что, ну, вот вы совершенно правы, что надо было решать еще вчера, но мы решаем это сейчас. Я не против того, чтобы работали частные центры, пожалуйста, но вот еще раз то же самое, что со школами подготовки к родам. Мы должны сначала обучить. Мы должны иметь возможность проконтролировать, и тогда, пожалуйста, работайте с женщинами, работайте, обучайте других консультантов. Еще очень важно, это же все чаще всего какой-то совершенно серый, черный бизнес. К вам приезжает эта женщина. Вы кто? Я фея. Вот,
да.
Диплом. Я фея.
Фея
молочная.
Молочная, да.
Значит, не договор никакой с ней не заключишь, ни ИП у нее, ни самозанятости, ни диплома, ничего. А она имеет с чем, да-да, с каким ситуацией-то она сталкивается, когда вот тут там мастит, грудь распирает, ребенок плачет, и у женщин может быть проблема медицинская, и у ребенка. Мы спасаем жизнь женщины и ребенка, мы ставим их на одну чашу весов. Вот с другой чаши весов нам, как государству, сейчас пока ответить нечем. 24 апреля мы будем искать решение.
Угу. То есть будут уже прописаны какие-то стандарты. К чему-то единому придем уже в этом году? Когда вот запустят вот эти кабинеты, просто вот я сейчас об этом думаю.
Об этом как бы не просто мечтаю,
да.
Я иду к этому достаточно активно, ни на день не останавливаясь, но, к сожалению, нам приходится ну, вот прям каждый шаг нам дается с боем. Каждый шаг нам дается с боем, и причем не только с точки зрения вот этих королевств и фей, но и официальной медицины, официального, да, и Министерства здравоохранения. То есть вот мы же их все время приглашаем,
конечно,
в Думу, да, на заседание, да, но вот я не чувствую пока совместной работы. Я вижу, что как бы, ну, как бы готовы читать результаты, но... Вот задача депутата – это поднять работу, вернее, поднять проблемы и показать,
результата,
вам,
конечно,
здесь надо менять. Но без Минздрава мы ничего не решим. Вот Минздрав также со мной 24 часа в сутки должен работать и над центрами поддержки грудного вскармливания, и над профстандартом консультант по грудному вскармливанию, и над молочными кухнями. С молочными кухнями у нас же вообще это, ситуация такая, что плакать хочется. У нас в законе они прописаны. У нас в федеральном законе прописано, что государство обеспечивает, должно обеспечить питание для беременной, кормящей детей до 3 лет,
да,
жизни.
Да.
В федеральном законе есть, по всем регионам отправила запроса, как у вас работает молочная кухня. Два региона мне как-то на голубом глазу прислали честные ответы. Молочной кухни нет и не планируем. Ну, то есть, как бы федеральный закон есть, а мы не планируем.
Ну, а что же такое-то?
Вот. А остальные, значит, кто во что гораздо. Угу. Да? Где-то смеси, где-то деньги, где-то 2000 в месяц, где-то 138 рублей в месяц на питание ребенка. Вот посмотрите, сколько стоит одна банка заменителя грудного молока, да, и потом подумайте, сколько можно купить, и так далее, и так далее. Поэтому здесь мы с Анной Юрьевной Кузнецовой сейчас проводим большую работу над созданием единого федерального стандарта молочных кухонь. Вероятно, что это будет несколько разных стандартов, потому что страна большая.
Да.
Где-то это будут вот такие, как бы, производства, вот там вот, творожки, кефирчики и так далее. Вот, и где-то доставлять будем, но вопрос точно будем решать.
Ну, потому что это необходимо, уже дозрело до такой степени, что, слушайте, столько вопросов, столько проблем. Ах, надеюсь, что все будет хорошо.
Но я уверена, что вот мы же сейчас принимаем, у нас нацпроект «Семья».
Да.
У нас сейчас будет нацпроект, у нас был нацпроект «Демография», демографической и семейной политики. Будем объединять в единый. Вот в каждый национальный проект я обещаю, что я буду биться за то, чтобы пункт по поддержке грудного вскармливания, по вот этой федеральной программе грудного вскармливания был вставлен. Это будущее страны.
Благодарю. У нас в студии депутат Государственной Думы, первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцко. Татьяна Викторовна, спасибо.
Спасибо.